Глава 135. Даже алкоголь в конце концов стал ее утомлять. Мерзкий вкус сахара и фруктов, ожог, который больше ничего не обжигал, тошнота, поднимающаяся из глубины горла. Эти слишком тяжелые, слишком насыщенные запахи лишали ее последнего подобия чувств. Что до радости опьянения, о них и говорить не стоило. Уже давно Минна стремилась лишь отключиться и только. Не веселая и не грустная, она искала лишь полного отсутствия, отстранения, нирваны в сточной канаве. Когда Бивен во второй половине дня вернулся на виллу, она едва понимала, что он говорит. Нетерпеливый, взвинченный эсэсовец велел им одеваться. Его новый след набирал очки. Никто не шевельнулся. Симон принимал в шезлонге солнечную ванну. Мина пребывала в прострации на диване, с которого даже не сняла прикрывавший его белый чехол. Бивен рассвирепел и заорал на всю виллу, благо стены из железобетона и пустые пространства отлично отражали голос. В конце концов они задвигались. Казалось, история с цыганами привела Бивена в состояние неудержимой активности. Он швырнул Симону в голову куртку и приказал Минне надеть что-нибудь поприличнее, та была в купальнике. И вот они оказались в самом сердце рабочего квартала Моабита, у входа в жалкую церквушку. Тяжеловесная, приземистая, обветшалая, она казалась закрытой. Створки входной двери были связаны толстой веревкой. У самых стен разрослись чахлые сорняки. Вместо свинцовых рам и традиционных витражей окна были закрыты кусками картона. Сам вид этой церкви выражал все безразличие, чтобы не сказать враждебность, которую нацисты питали к христианской вере. Под небом Берлина не было места для двух богов. Католикам и протестантам для выживания предлагалось следовать единственному правилу – сидеть тихо. Например, заткнуться, когда стерилизовали цыган или без разбора уничтожали евреев. Внутри та же разруха. Никакого освещения. Кособокие скамеечки для молитв, казалось, прислонились друг к другу, чтобы не упасть. Свечи были воткнуты прямо в песок. Помосты гнили у покрытых влагой стен. В нефе витал запах гипса и селитры, как будто время, упадок и запустение в конце концов обратились в плесень. Минна заметила несколько божьих овечек, женщин, которые молча молились. Эта часовня не нуждалась во фресках, изображающих восхождение на Голгофу. Она сама была крестным путем агонии, на которую тяжело было смотреть. Священник вышел к ним из-за алтаря.
«Что поделать?» — пошутил он. «Это не совсем Людвигскирхе, но сам Христос всегда проповедовал смирение».
Минна сочувственно улыбнулась. Какое-то хлопанье заставило их поднять глаза. Пользуясь дырами в крыше, на хоры залетели голуби. Бивен представил их друг другу.
«Пойдемте ко мне в дом», — предложил священник.
Они двинулись по центральному проходу. Сквозь пропитавшую все вокруг влажность пробивался запах ладана. Мелочь, но Минна сразу почувствовала себя лучше. С самого детства она любила этот жженый аромат. Утешительная атмосфера церковной службы, пение, кадильниц. Даже общее впечатление вдруг стало приятнее. Все окружение казалось куда более приемлемым во фруктовом свете сумерек, проникавшем сквозь трещины этой развалины. Нев купался в прозрачной ясности иконы, такой же загадочной, как сокровище в глубине склепа. Они зашли в большую комнату с серыми оштукатуренными стенами. Вся меблировка, которая состояла из покосившегося шкафа и простого деревенского стола. Маленький человечек предложил им рассесться за столом. Скрюченный, как школьник над тетрадкой, сухой, как ивовый прутик, он носил сутану сомнительной свежести и огромные, как олимпийские кольца, очки. Его голова словно расцветала на длинной шее, подобно цветку кактуса. А руки были постоянно сложены, как для молитвы, или же как у того, кто с радостью предвкушает вкусную трапезу. Минне было интересно, что это за новый ключевой элемент Бивена. Эсэсовец ничего не пожелал объяснить. Она решила не настаивать. Единственное, что она могла с профессиональной уверенностью в нем распознать, это невроз навязчивого состояния. И грех было бы на него злиться, у нее самой и у Симона был тот же диагноз. «Не могу предложить вам что-либо выпить», — улыбнулся Кюре, тоже устраиваясь за длинным столом. «У меня только вино для причастия, да и то немного». Едва усевшись, Бивен ринулся вперед, очертя голову. Никаких вступлений и преамбул. Единственный вопрос, выскочивший словно из барабана, где разыгрывался тираж зловещей лотереи.
«Вы знаете, как стерилизуют цыган?»